Цикла предлагают, когда рассуждение после сеанса, мы можем поговорить о Левшине, и я хочу тебя спросить, сохранились ли какие-то воспоминания Александра Левшина об Эйзенштейне, потому что его очерк об Эйзенштейне есть в книжке «Эйзенштейн в воспоминаниях современников». Ты говорил мне, что Мухилевич много беседовал с Левшиным Сергеем Михайловичем. Вот расскажи что-нибудь об этом.
Левшин преимущественно он не столько писал, сколько он был таким одним из постоянных консультантов научно-мемориального кабинета Эйзенштейна в 60-е годы, как раз когда он организовывался после смерти первой сестры Наташевой, вдовы Эйзенштейна. И поэтому Левшин регулярно по разным вопросам консультировал, он был одним из участников воспоминаний о том, как создавался спектакль «Мудрец» в проект-культе. И этот спектакль как раз многие его участники обсуждали, собравшись вместе, многие из эканов и гоморов, собирались вместе в научно-мемориальном кабинете, вспоминали эти беседы, их записывались. И также тогда же Левшин рассказывал о съемках, в первую очередь, «Стачки», «Потемкина», то есть картины Эйзенштейна. Преимущественно поэтому воспоминания – это не им самим написанные, а воспоминания, которые он рассказывал о Эйзенштейне. И поэтому они, как правило, посвящены не его собственным картинам, а по его собственным картинам только некоторые материалы сохранились в его архиве, которые достаточно сложным образом удалось сохранить, потому что тогда не могла вдова хранить дома большой достаточно архив, и поэтому предполагалось передать, как это часто бывает у творческих деятелей, передать на государственное хранение, передать в государственный архив литературы и искусства. Но тогда, это было начало 80-х годов, существовало такое жесткое правило, что государственный архив может принимать только материалы от народных артистов или от, как минимум, хотя бы режиссеров-постановщиков действующих. А Левшин был режиссером-постановщиком только в немом кино, а потом уже многие годы был вторым режиссером, не имел званий, поэтому государственный архив формально не мог принять его архив. И только благодаря тому, что удалось комиссии по творческому наследию Эйзенштейна удалось доказать и объяснить, что объяснить не архиву, архив-то понимал, объяснить вышестоящим над архивом инстанциям, что этот архив представляет значительную ценность, и именно благодаря тому, что это ученик Эйзенштейна, и поскольку архив самого Эйзенштейна есть в ЦГАИ, то, соответственно, и архив Левшина тоже, как необходимое дополнение к архиву Эйзенштейна, должен быть взят на хранение. Благодаря этому сохранились некоторые фотографии из того же «Хамелеона», фильма сатирического, не сохранившегося, о котором я говорил немножко в начале. И, к слову, фильм «Переполох», который сохранился без финала, но в финале там, в общем, понятно, что все благополучно разрешилось, он вернулся из Крыма, и свадьба, новая свадьба его как бы вдовы расстроилась, и все благополучно, как это и должно быть, закончилось. Сравнительно недавно Петр Багров, историк кино, который, собственно, которому мы обязаны вот этим новой находкой фильма. Первый раз фильм был найден в 60-е годы, когда его представили в Государственный фонд. Второй раз, будучи потерянным в Государственном фонде, он был заново найден Петром Багровым, историком кино, около 80 лет назад. И он же сравнительно недавно обнаружил альбом с фотографиями к фильму «Переполох», в том числе финала. И поэтому есть надежда на то, что будет сделана такая реконструкция, а мы сейчас присутствуем, в общем-то, при таком именно, и у нас сегодня такой архивный просмотр, это, собственно, такой материал в процессе работы, в процессе восстановления, то есть это такой непосредственно материал истории, живой материал истории кино.
Артём, спасибо. А как ты думаешь, вот в этих сохранившихся фильмах Левшина мы можем проследить влияние Сергея Михайловича, какие-то черты, которые показывают на то, что Левшин был учеником?
Здесь вообще интересно, что хотя он работает в этих двух фильмах с разными операторами, но здесь интересно вот это вот выделение персонажа в среде, в том числе относительно линии горизонта. То есть часто персонаж увиден снизу, и он возникает как такой несколько символическая такая фигура, и при этом иронически символическая, потому что этот символизм изначально ироничен. Это, в общем-то, достаточно характерно для характеристики многих персонажей в фильме «Генеральная линия» Эйзенштейна. И, в общем-то, сам деревенский материал, он как-то, безусловно, Левшин, которому на «Генеральной линии» практически не удалось, он не успел на ней поработать, он как раз... Он был в студии задействован на других картинах, как в «Фанконе» Корчинского и Яд Иванова Баркова, но так сложилось, что, в общем-то, он, не поработав на генеральной линии, он как раз именно она больше всего на него как-то, видимо, вот на эти картины, если говорить о Эйзенштейновском видении, именно генеральная линия с ее такой игрой образами, и с одной стороны образы возникают такие символические, и в общем-то эти образы такие героические, и они тут же иронично снижаются, то есть тут же возникает, то есть автор как-то сам возводит какие-то персонажи на пьедесталы, тут же иронизирует по поводу этого пьедестала. Это, в общем-то, такой характерный прием, который здесь, в общем-то, встречается, не говоря уже о финале «Чертополоха», когда разговаривают быки. Это и такая прямая отсылка к генеральной линии, где эпизод «Короли свадьбы» играет большую роль, где вообще вокруг быка племенного целая такая линия, одна из главных линий, собственно, фильма, разворачивается. И в то же время все время иронически показываются такие несколько ожившие, несколько антропоморфные коровы, и поэтому здесь это такой еще один, здесь такой подчеркнуто комедийный, но это вариант, собственно, эйзенштейновской такой школы и эйзенштейновской традиции работы с персонажами, с образами и так далее. И с другой стороны, переполох любопытен вот через Уткина, через художника Уткина, который здесь работает. Очень интересно, что здесь не только, здесь, безусловно, предвосхищает эта работа Уткина 30-х годов, в том числе Медведкинскую линию, которую, кстати, одобрял Эйзенштейн, и которую Эйзенштейн, как известно, написал восторженную рецензию на фильм «Счастье». Но здесь этот фильм вдвойне переход, то есть он еще вдвойне недостающее звено, потому что здесь любопытно, как в эпизодах в санатории вот эти вот, вот эта южная натура и вот эти вот дворцы, и как во дворце вот эти вот ширмы разные, так далее, как решено внутреннее пространство санатория, здесь есть некоторые, в общем-то, можно увидеть некоторые отсылки, как с тем же материалом он работал, когда был художником на фильмах Евгения Бауэра с дворцами, садами и тоже южными экспедициями. И, в общем-то, здесь можно сказать, такое ироническое еще отдельная ирония при сравнении возникает, потому что возникает ирония, когда там это были салонные драмы о каких-нибудь страдающих барышнях, а здесь это вот комедийная история о поехавшем в санаторий крестьянине и разворачивается в похожих отчасти декорациях. И с другой стороны, а что касается предвосхищения медведкинской эстетики, медведкинская эстетика, безусловно, более поздняя и поэтому более законченная, но она в то же время в большей степени вещь в себе. То есть она такая сформированная, она очень насыщенная по своим компонентам, а у Левшина гораздо больше пространства для, если так можно сказать, стилистического маневра, то есть у него более воздушная вот эта среда, и он более свободно разными стилями оперирует. Здесь есть эйзенштейновское видение, о котором мы говорили, и с другой стороны вот это вот обращение к такой несколько убочной эстетике показа жизни деревни, и которая в то же время, благодаря вот этой естественной среде, естественной природной среде, она в то же время выглядит достаточно свободно. И свободно от тех стилистических рамок, которые потом Медведкин себя видит, в общем-то. И здесь, вообще, если говорить о комедиях 20-х годов, то очень разнообразные были комедии 20-е годы. У нас просто, к сожалению, довольно многое не сохранилось. А палитра была очень широкая, и сейчас даже если перечислять все, это будет довольно трудно, но не то чтобы трудно, а просто это лишнее время займет у нас. Поэтому тут важно сказать, что именно в Москве было несколько своего рода школ таких тоже. Здесь нельзя сказать, что всегда есть какая-то одна школа. То есть Левшин, он тем интересен, что он на переплетении нескольких тенденций и несколько контекстов здесь включаются и оказываются задействованы. И помимо эйзенштейновского, с одной стороны, Эйзенштейн тоже, в общем-то, генеральная линия, это в каком-то смысле комедия, но там комедийное начало, конечно, растворено среди других. Но если говорить о собственно комедийных, то в Москве было две студии, как и сейчас, Мосфильм и студия Горького, тогда это были Мосфильм и Межрабком Русь. Мосфильм только что назывался «Московская фабрика Суркино», ну, нынешний Мосфильм, одним словом, как раз где снималась эта картина. Если Межрабком Русь делала комедии либо с такой салонной установкой, как это делал Протазанов, где была игра со стилем, где были игра с разными образами, такими традиционно мелодраматическими, они высмеивались. То есть там был значительный элемент пародии. Это и даже если действие советское, действительно, происходит как «Закройщик и старшка», там комедия с устоявшимися масками, с устоявшимися типами. игроским популярным актером, например, Сергинским в «Закройщике старшка» и «Процесс о 3 миллионах», где его все стилизованная такая западная среда. И поэтому даже если комедия на «Межарком Руси» снималась другого типа, то есть даже если действие происходило, например, в советской деревне, и там не было узнаваемых актеров, все равно использовались узнаваемые маски. Например, в комедии Межаковской «Неоплаченное письмо» там один из героев, хотя его играет не Ильинский, но он явно играет маску Ильинского уже привычно. А комедии, которые делались на студии Совкино, они, в общем-то, скорее ориентировались на положение, нежели на типы. То есть, в общем-то, здесь эти типы, они в значительной степени индивидуальны, которые возникают в переполохе, а комическими являются те ситуации, в которых они оказываются. Вот это, в первую очередь, ситуация разрыва между не то чтобы городом и деревней, но вообще, насколько это деревенская среда, где они приняли вот это приглашение поездки на отдых, приняли за какое-то такое приглашение во что-то, в какое-то страшное. Потом, и, собственно, надо сказать, что здесь, несмотря на то, что переполох никаких цензурных таких сложных не претерпевал, не попадал ни в какие сложные ситуации, но, в общем-то, в этом фильме показано, чего ждут христиане от советской власти, что если их позовут куда-то, то только в какое-то страшное место. Но как-то добра не ждут, по крайней мере. В общем-то, эта ситуация лежит в основе этой комедии, и это, в общем, довольно необычно.
Ну да, это такое очень страшное слово «санаторий».
Ну, который... и вот, да, но собственно, они даже не или дом отдыха, но, то есть, они, по крайней мере, они не понимают, что это вообще может быть. Вообще вот на игре столкновение каких-то таких, игры новыми словами, игры, это опять-таки характерно для вот этой тенденции снимать комедии на студии Совкино, потому что здесь в эти годы, например, вскоре ставшие Эйзенштейнскими учениками Попов и Коростин делают комедию «Два друга, модели и подруга», которая, в общем-то, тоже там тоже игра с вот таким погружением городских ребят, они путешествуют, они едут, и они встречают, попадают в разные ситуации, и тем самым через эти ситуации показывается такая панорама жизни страны в каком-то смысле. И поэтому если межрапомовские комедии, они более такие завершенные, они более чисто в плане стиля сделанные, а вот эти комедии, сделанные на Совкино, они в плане стиля интересны, потому что другое дело, что здесь нет одного выраженного стиля, они более свободны в этом смысле. Но и они разные стилистические черты в себя включают, и в то же время они гораздо более, в большей степени портретируют то время и ту эпоху, которая в этих фильмах отражена.
Нет, просто очень интересно было.
Спасибо.
Только вот насчет деревни, вы неправильно говорите, что там они что-то не понимают. Просто слишком темное население было, непросвещенное.
Ну да,
отсюда это все происходит.
Ну, об этом и речь, да, конечно.
Спасибо большое. Следующий сеанс программы состоится 28 апреля в 16 часов. Мы будем показывать государственного чиновника Пырьева и надеемся, что Евгений Яковлевич Марголь сможет его представить.